Всем привет! Вы слушаете подкаст «Медиазавтрак». Это последний эпизод этого сезона. Сегодня мы будем говорить про то, нормально ли запускать медиа в самый худший год новейшей истории и ванговать про будущее с нашим специальным гостем. Со мной здесь, как обычно, Арсения Шомко.
Да, Родион, нельзя говорить «самый худший», либо «самый плохой».
Спасибо. И Никита Белоголовцев.
Всем привет, друзья. Постараемся, что сегодня было классно, так, чтобы запомнили нас надолго.
Звучит угрожающе.
Поехали.
Обычно здесь я говорю, что у нас всего по три. У нас, мол, три человека ведет мероприятие. Обычно три гостя, три блока. Вот. Но сегодня у нас заключительный, так сказать, выпуск. Наверное, я думаю, давайте так. В 2020-м это точно последний медиазавтрак. Вот. Мы потом отпускаем вас до конца года. И себя, главное, тоже. Вот. Но у нас поэтому сегодня будут некоторые отклонения от стандартной нашей программы, незначительные. Но у нас по-прежнему живет наш сайт, на который вы можете зайти. Там есть все архивы, все ссылки на прошлые медиазавтраки, вообще все, что угодно, включая ссылки на наши подкасты, которые у нас, кстати, тоже есть, и все выпуски выходят, в том числе, в виде подкастов. В общем, про сюрпризы, наверное, чуть-чуть дальше. Давайте уже просто возьмем и, так сказать, начнем.
Как обычно, начинаем с новостей из мира медиа, коротких обсуждений. Сегодня интересно, потому что неделя была довольно захватывающей, было довольно сложно выбрать три инфоповода. Начнем с самого интригующего, но, на мой взгляд, самого непонятного. Александр Винокуров будет управлять The Village сплетники Вандерзин, владелец сети клиник «Чайка» и издания «Репаблик», возглавил главную структуру издательского дома Redefine о креатив медиа. Структура креатив медиа с 2019 года является юридическим лицом Redefine, в который входят Village, Вандерзин и Сплетник. Redefine объединил медийные и рекламные продукты Lookout Media после ребрендинга. Интересный факт, после бухгалтерской отчетности Креатив Медиа в 2019 году закрылся немножечко по минусам, но там значит, минус 44 миллиона, но это все мелочи. Интересно, ребята, вот, значит, Александр Винокуров, человек не новый в медиа, мы, в общем, много раз про него слышали, но непонятно, как это на все повлияет, потому что особо публичных комментариев не видел. Что думаете?
Слушай, смотри, все как бы действительно очень непонятно. Давай я дополню важным предложением, что Александр Винокуров – это муж Натальи Синдеевой, гендиректора «Дождя», и Александр Винокуров, ну, собственно, часто назывался в медиа, титровался в медиа ключевым инвестором телеканала «Дождь». Вот, хотя сам он вот сейчас как бы говорит, что к телеканалу «Дождь» никакого отношения, кроме, значит, супружеского, не имеет. Новость действительно непонятная, каких-то внятных комментариев от сторон получить пока никому не удалось, в том числе и нам не удалось пока получить комментарии от сторон. Сам Винокуров на странице в Фейсбуке, на своей, значит, коротенький пост написал с картинкой логотипов Вандерзина, Вилладжа и Сплетника. Вот, пообещал, что в комментариях ответят на вопросы, вопросов было много, а ответы, ну, вроде как на все были, но яснее не стало там. Какие у вас планы? У меня планов нет, планы есть у главных редакторов. Будет ли платная подписка? Может быть, будет, а может быть и не будет. А будет ли объединение с другими медиа, в которые вы инвестируете? Да я почти ни во что не инвестирую, объединяться не с чем. Вот я причем максимально близко к тексту это пересказал, поэтому это вот пока все детали по сделкам, которые мы знаем. Я много раз читал эту новость, но сейчас, когда слышал Родиона, в очередной раз немножечко запутался в юрлицах и в том, кто кому принадлежит, кто чем управляет. У меня по этому поводу комментария нет, а комментарий такой, связанный с этим, кажется, что в этом году медиа, которые продают классные, большие, сложные спецпроекты, продают их за большие деньги и продают при этом, ну, может быть, не самую гигантскую в истории русских медиа аудиторию, кажется, что им стало едва ли не больнее всех. И вот именно креативные, именно большие, именно в хорошем смысле фестивальные спецпроекты находились, ну, вот прямо в максимальной зоне огня в этом году. Поэтому предполагаю, что не самые легкие времена были у Вилладжа, Вандерзина и Сплетника. И, ну, в общем, желаю успеха всем заинтересованным и вовлеченным в эту историю знакомым, Александру Винокурову, Леше Аметову. Надеюсь, что, во-первых, парни разберутся, во-вторых, дадут комментарии и объяснят, что вообще произошло. Вот. Ну и надеюсь, что в следующем году и у нас всех, и у них, в частности, будет пободрее.
Мне нравится максимально формальное пожелание от Никиты. Желаю удачи всем заинтересованным. Такое ощущение, что сейчас начнется лотерея на грин-карту. Арсений, у тебя есть какой-нибудь комментарий?
Я так понял, что типа у сотрудников некоторых медиа теперь будут медицинские страховки в хороших клиниках, я правильно понимаю? Правда, там вроде как не работают в ближайшие 3 месяца эти клиники. Ну, смотрите, на самом деле действительно ничего не понятно, поэтому, знаете, я так сдержанно скажу, как пишут у нас в фейсбуках, я подпишусь на эту веточку, чтобы получать уведомления о новостях. Очень интересно, что дальше.
Окей, давайте тогда двинемся дальше. Это новость, которая, наверное, в большей степени интересна вам, парни, чем мне, потому что все спортивные медиа, которые я читаю, это nflgamepass.com, вот, а насколько я понимаю, у вас это список гораздо побольше. Ведомости на прошлой неделе объявили о запуске издания о спорте. Ведомости спорт будет выходить в электронной и печатной версиях. По словам издателя Михаила Нелюбина, новая спортивная СМИ отличает направленность на бизнес-составляющую спорта. Издание сфокусируется на аналитике, крупных контрактах и сделках. Главным редактором назначен Владимир Гендлин. Ведомости рассчитывают, что деловая газета и спортивный еженедельник помогут расширить общую аудиторию проекта. И тут, в первую очередь, наверное, мне интересно, насколько это большой сегмент бизнесового спорта, насколько это интересно и насколько это интересно широким спортивным фанатам, что думаете?
Лучшая половина меня хочет видеть в этой новости, что вот, ура, наконец-то, значит, за тему бизнеса в спорте наконец займутся хорошенько, поэтому появляется эта медиа, будет интересно. Потом я вспоминаю, что, в общем, в российском спорте, строго говоря, бизнеса нету, либо он довольно прямолинейный, там писать-то особо тоже не о чем. И вот закрадываются мне в душу такие подозрения, что это, ну, банально ход для того, чтобы за счет спорта привлечь, с одной стороны, больше трафика, потому что тема все равно...
Ну, да, абсолютно, да.
Тема все равно. Потому что тема все равно, действительно. Да. Слушай, раз Арсений, да, уступил мне слово таким неожиданным способом, я побуду злым полицейским, вот, и мне кажется, что вот это тот случай, когда новость абсолютно прозрачная, и когда в новости на самом деле все уже было сказано. Там есть интересная приписка, довольно честно говорили в ведомостях, что это история для того, чтобы во многом забрать букмекерские деньги. И мне кажется, что вот эта вот иллюстрация «Мы будем писать про спорт как бизнес» – красивая формулировка пресс-релиза, потому что на самом деле тонна людей пишут как про спорт как бизнес. Там есть целое подразделение РБК «Спорт бизнес консалтинг». Немногие про него слышали, а оно, оказывается, есть. И там контента про спорт как бизнес в России гораздо больше, чем спорта как бизнеса. Вот, это просто, с моей точки зрения, желание, естественно, я никого не готов за него осуждать, забрать как можно больше букмекерских денег. Букмекеры – гигантский рекламодатель на российском рынке, букмекеры спонсируют весь спорт, и букмекеры бросаются деньгами вообще во все, что движется и издает хоть какие-то звуки. Букмекерам стало сложнее рекламироваться в Ютубе, батл-рэп умер из-за этого, и букмекеры, ну, правда, мониторят даже вот каких-то мышек. Помните, я рассказывал про свой маленький, но гордый телеграм-канальчик про баскетбол, который завел 2 недели назад? Вот, как только у меня появилось 1000 подписчиков, ну, то есть это вот там микромедиа, наномедиа, даже не нишевая, ко мне пришли с 2 предложениями о рекламе букмекеров сразу. Ну, то есть вот такое впечатление, что это какой-то автоматический мониторинг. Предлагаем рекламу всем, кто набирает 1000 подписчиков. Деньги были довольно смешные, и я прямо гордо скажу, что я отказался. Не размениваю принципы на 1500 рублей от букмекера.
Интересно.
Вот, но кажется, что у спортивного приложения «Ведомостей» будут чуть-чуть другие ставки. Вот, поэтому, ну, такой прагматичный бизнес. Почему бы не забрать эти деньги, если они есть?
Ты про все равно закончу.
Более позитивно, чем про подкасты. Ты обычно говоришь, типа подкасты слушают чуть больше людей, чем записывают, а про спортивный бизнес ты сказал чуть более радужно, скажем так. Давай, Арсений, закончи, пожалуйста.
Ну, на самом деле Никита примерно сказал, правда, Никита сгустил краски, он все видит, ему везде мерещится букмекеры, мне, наверное, мерещится больше, не знаю, значит, автопроизводители.
Они не просто мерещатся, вот... они пишут в личку.
Ну да, да. Они его ждут у подъезда, он поэтому спуститься боится. Вот, автопроизводители всякие, дорогие часы. На самом деле, примерно то же, что и так рекламируется много в ведомостях, но кажется, это просто еще один повод взять еще больше денег под какой-то красивой темой. Ну, а спорт генерит трафик, и поэтому как бы больше влезет. Возвращаясь к Сереже Паранько, значит, что там, не могу больше взять, а вот это вот, чтобы можно было больше взять на относительно все-таки более простой теме, как мне кажется, спорт более простая тема, чем такой, наверное, хардкорный бизнес. Типа вот в спорте больше этих эмоций. Я так вижу.
Окей, давайте к последнему инфоповоду, коротко, потому что кажется, что нет ни одного выпуска «Медиазавтрака», где бы мы хоть раз не упомянули ТикТок, поэтому в последнем выпуске мы обязаны поговорить коротко про ТикТок. Так вышло, что ютуб-журналисты Ксения Собчак и Алексей Пивоваров, кажется, одновременно сняли большие фильмы про ТикТок. У Алексея он уже вышел, я вот проверял еще раз у Ксении, кажется, до сих пор нет. Но, судя по ТикТоку, например, Собчак, она уже, значит, успела что-то поснимать с жителями ТикТок-хаусов. Алексей записал свой первый ТикТок. У Ксении уже 107 тысяч подписчиков, у Пивоварова 14 тысяч подписчиков. Чтобы вы понимали, на уровне ТикТока это примерно 3 подписчика, значит, в Твиттере. Как вы думаете, что значит этот, значит, ферзевый гамбит? Ютуб-журналисты идут в ТикТок. Кажется, что там, где есть Собчак и Пивоваров, там должны быть все, ваши мысли.
Мне так и кажется, что, ну да, это очень большой сдвиг парадигмы. Еще совсем недавно казалось, что YouTube и Instagram какие-то слишком прогрессивные среды, ну, типа, для того, чтобы там быть серьезным ребятам. Вот теперь, кажется, это признание того, что это совсем какой-то уже must-have, а вот следующий шаг за ТикТоком. Я так скажу, я верю, что у них получится, вообще не понимаю, как, ну, то есть, типа, что они в итоге там будут делать, пока Пивоваров в основном, по-моему, выкладывал, ну, как в основном, у него есть, по-моему, одна запись, где он наговаривает на камеру, что у нас теперь будет ТикТок, вторая запись — это кусочек из там бэкстейджа съемок про ТикТок. И вот, так себе пока формат, но уже какие-то цифры. Я думаю, что они будут искать себя, но думаю, что так как они были первыми, на долгое время у них есть хорошие стартовые позиции, и за ним сейчас пойдут другие. А еще это, как кажется, опять же, возвращаясь к вопросу, что больше не влезает или влезает, еще один способ принять деньги от рекламодателей, что очень разумно. Потому что, как сказал однажды Никита на нашей летучке, редакцию ты каждый день выпускать не можешь, даже если тебя готовы ее купить, а там количество постов в Инстаграм, ну, тоже как бы не резиновый, и, видимо, уже Инстаграм не столь сексапилен с точки зрения многих рекламодателей, как ТикТок. Миллиарды просмотров и вот это все. А ТикТок теперь есть, и там тоже что-то можно делать. Вот я так себе вижу. Хорошая история.
Никита, как человек, который отказался от 1500 рублей от букмекера, когда у тебя будет свой ТикТок, потому что Собчак и Пивоваров уже там, где ты?
Я вот как бы постараюсь коротко по 3 пунктам ответить. Понимаешь, как только я заведу ТикТок я, мне нужно разрешить завести ТикТок своей старшей дочери, вот, моя семья пока не готова к этому серьезному вызову. Разрешить завести Еве ТикТок — это более серьезный нравственный выбор, чем отказаться от 1500 рублей букмекеров. Это во-первых. Во-вторых, к разговору про сдвиг парадигмы. Как быстро, значит, телеведущие Ксения Собчак и Алексей Пивоваров, по крайней мере, в твоих подводках, Родион, превратились в YouTube-журналистов. Ну, да, там, давайте оценим, что это меньше полгода нам потребовалось для того, чтобы начать титровать людей иначе. Вот, а пункт третий. Я снова про деньги и про прагматику. У ТикТока гигантские маркетинговые бюджеты. По некоторым оценкам, там, только на российский рынок тратится больше миллиардов рублей на все виды продвижения, пиар, перформанс, маркетинг и так далее. И тут кроме, ну, такого абстрактного желания, типа, доносить свой контент до аудитории везде, есть, мне кажется, банальное желание, ну, там, встроиться хорошо в фарвартер этих маркетинговых денег, да, и идти там, значит, без сопротивления ветра и просто получить свой кусочек вот от этого гигантского промо. Да, не значит, что TikTok будет напрямую промоутировать эти каналы, там, в том числе тратя на это деньги, но это как, знаете, такая пирамида из бокалов с шампанским, что-то и на уровень там Собчак и Пивоварова из этого маркетингового миллиарда вполне себе прилетит.
Это вот. Никита Белголовцев и его хайп-трейн, а мы двигаемся дальше.
Ну что же, друзья, все наши попытки обсудить новости максимально лаконично и сегодня тоже немножечко обернулись провалом. Пока не пошутили, все приготовленные шутки не ушли. Даже наш тайный с Родионом план перерезать Арсению Ашомко интернет-кабель, чтобы хоть как-то сократить время обсуждения новостей. И этот коварный план провалился. Но, тем не менее, нам не помешало это подойти к главной центральной теме нашего выпуска. У нас сегодня финальный эфир сезона, финальный медиазавтрак 2020 года, поэтому решили поговорить, разумеется, о главной теме 2020 года. Оказывается, все-таки нашлись смельчаки, которые, несмотря на все, что происходит за окном, в 2020 году запустили свои медиа. И будем говорить, разумеется, об этом. Запускать медиа в 2020-м – это вообще как? Говорить об этом будем с Александром Губским, издателем медиа V-Times и главным редактором женского издания Burning Hat Татьяной Никитиной. Они уже с нами и прямо за поворотом, и через 5 секунд врываются в наш эфир.
Привет, Таня, привет, Саша, как у вас дела?
Это нам такие овации?
Конечно, вам такие овации.
Приятно.
Ты думаешь, я бы поставил такие овации Никите? Не, выдумывай.
Мы вас ждали. Собственно, смотрите, первый вопрос, который хотелось бы задать вам обоим, он в формулировке нашей темы. 2020 год, год, когда, казалось бы, хозяин приличный собаку на улицу не выгонит, вот, а вы запускаете медиа. Ну, то есть это вообще как, что вы чувствовали, что бы было у вас внутри? Насколько часто хотелось, значит, удалить все и уехать в деревню? Расскажите про это.
Саша, давай начнем с тебя, пожалуйста.
С меня? Хорошо. Я готов даме уступить, но если у нас нет ничего такого гендерного и, наоборот, равноправия, давайте
начнем. У нас ничего гендерного вообще.
Все ок.
Хорошо. Ну что, мне начинать? Наш-то кейс, как бы он понятен, да, в общем, мы не благодаря, а вопреки, ну, когда случилось то, что случилось с «Ведомостями», в общем, мы поняли, что мы хотим все-таки продолжать, хотим, чтобы у людей осталась эта платформа для свободного обмена мнениями, для нормальной, качественной журналистики, без двойных сплошных барьеров и что-то еще. Придумали то, что мы придумали, понятно, да, что это совершенно запускалось, ну, мы надеемся, что это станет бизнесом, и это будет себя окупать, без этого никак. Но понятно, что делали мы это все не как бизнес. Да, сначала пришла идея, мы понимали, да, что есть команда, есть костяк команды, нужно ее сохранить. Есть лояльные читатели, тоже нужно их сохранить. Да, есть там пул колумнистов, которые тоже все нас поддержали и все теперь с нами. Все там ведущие экономисты, политологи и так далее, социологи, кто есть в нашей стране и не только в нашей стране. И поэтому у нас получилось все так. Да? Сначала мы как бы поняли, что мы вместе, мы продолжаем это делать, оформили концепцию, потом уже, да, мы задумались, а где же нам брать деньги. Вот. И потом мы вышли на рынок. Хотя понятно, что... Вернее, и уже вышли на рынок, а дальше начали делать все бизнес-процедуры, хотя, по идее, это должно быть, естественно, наоборот. Да? Пишется бизнес-план, ищется инвестор... Да, регистрируются все компании, бренды и так далее, и потом там в 2021 или 2022 году мы бы вышли с новым медиа. Мы сделали наоборот, но вот получилось то, что получилось.
Таня, чего у вас?
Да мы, в общем-то, тоже не из тех сумасшедших, которые просто взяли и решили запустить медиа в разгар пандемии. Мы же просто не знали. Мы же запустились еще в конце января, мы были очень бесстрашными. И тут примерно через 2 месяца все и случается, и мы такие еще на кураже, а все вокруг такие, а бюджетов не будет, а будущего у медиа нет, всем пока. Вот. И мне кажется, что у нас, наоборот, такие обстоятельства прям зарядили. То есть у нас случилась такая, ну знаешь, партизанская эйфория. Мы такие, так, ну все, мы одни, нас так мало, и мы против всего мира, и мы делаем что-то крутое изо всех сил. Вот. И нас тогда в редакции было 3 человека. Вот, и плюс вокруг уже собралась какая-то группа единомышленников, авторов, которые нам писали: девчонки, давайте, не сдавайтесь, мы вас поддерживаем. Вот. И мы правда делали это изо всех сил и ужасно кайфовали от этого. И заряд этот вообще не мы еще несколько месяцев ловили, так что это нам, мне кажется, наоборот, помогло чуть-чуть.
Аня, а вот слушай, можно я уточню? То есть, давай дам немного контекста для тех, кто не знает. Там Burning Hut или Горящая изба – это издание, значит, для женщин, которое запущено командой Лайфхакера. Вот скажи честно, мы не расскажем Алексею Пономарю, и никто из десятков наших, значит, тысяч зрителей тоже,
меня, как ты хочешь.
Тоже не расскажет. Вот скажи, когда, значит, все началось, и когда начался локдаун и все остальное, у вас состоялся какой-то, вот, я не знаю, там, сложный разговор про то, что, ну, мы как бы запустились, но вот тут такое случилось. Как это вообще было внутри вашей команды?
Да.
Тань, можно я тоже добавлю вопрос в развитие темы? Вы весной все классические медиа, да, все резко нарастили свой трафик. Это было во всем мире, не только в России, во всем мире, потому что люди пошли к известным брендам смотреть, что же все-таки действительно происходит с пандемией, чего бояться, чего не бояться, какие реальные цифры или нет. У вас вырос трафик весной, или вы были еще маленькие, и на вас эта вся история не повлияла?
Пойдем по очереди. Сложный разговор, Тань.
Ну, хорошо, это в развитии. Это в развитии вопроса, трафик растет, зачем закрываться и думать даже об этом.
Сначала про вопрос Никиты. Да, этот разговор был. То есть пару месяцев мы прожили в счастливом неведении, да, а потом наступила весна, и мы действительно сели об этом разговаривать, и разговор был примерно такой. Ну, как бы, девчонки, а вы можете? Ну, примерно все то же самое, но только бюджет нет, и понятно, что будет дальше. Вот. Никому не хотелось закрываться, никому не хотелось это останавливать, потому что, по моему личному ощущению, у всех было очень позитивное настроение, несмотря ни на что. Мы просто решили, что мы будем пробовать выживать так, как есть, как бы сколько сможем. А там, глядишь, это все закончится. Ну, мы-то, конечно, думали, что это будет летом, например. Вот. И все будет хорошо. Мы пошли к нашим там кавторам внештатным, и стали им говорить: вот, ребята, мы пока не можем с вами сотрудничать, вот такое время, вот вернемся к вам позже. И тут все, как, знаете, в братстве кольца начали вставать и говорить, как бы, ничего не нужно, давайте мы с вами на это время пойдем вместе в этот поход и как бы переживем это вместе. И мы словили такую какую-то большую любовь.
Подожди, а переживем вместе, это в смысле мы бесплатно вам напишем?
В смысле, да, да.
И да вот, ладно.
Мы сказали: ребята, все, мы больше не будем с вами сотрудничать, тексты заказывать не можем, извините. Вот, а ребята такие: ну, это как-то слишком, давайте. Вот, и это не только с авторами случалось. Вот наш корректор Иры, которая с нами до сих пор работает, тоже сказала: ну, подождите, как это тексты без корректуры будете выпускать? Ну, уж как-нибудь там переживем немножко. Многие авторы, которые с нами тогда как бы, вот это время переживали, с нами сейчас остались, у нас в штате работают вот эти девчонки как раз того времени.
Подожди, а была история, что вы потом пошли к рекламодателям и сказали: ребят, ну какой снимать рекламу? Ну давайте мы просто скрин.
Я не ходила, не знаю. Про трафик.
Давай, про трафик, да. И мы уже оставим тебя и начнем пытать Александра, потому что Александр хитро вопросом тебе, значит, сместил фокус общения, но мы-то помним, у нас все ходы записаны.
Да, короче, ну прямо скажем, волна коронавирусного трафика нас не подхватила. Мы все-таки совсем не новостное издание, особенно тогда были, и мы, конечно, пробовали в повестку, но было самое понятное, что там ходят не за тем, чтобы читать сегодня новости про коронавирус, и мы для приличия выпускали периодически что-то на эту тему, чтобы показать, что мы стараемся, но и одна статья у нас даже взлетела, и, естественно, это была статья про то, как коронавирус влияет на гендерное неравенство, и почему женщинам будет хуже, чем мужчинам, когда все это закончится. Вот там все начали спорить, но это была одна статья, и мы довольно быстро поняли, что ну, это не наша война, и мы просто решили быть местом, где люди отдыхают от этой повестки и писали про свое все на свете, кроме этого.
Класс,
ну, и
Таня.
Трафик у нас был не очень высокий в это время.
Спасибо, что ты пережила этот блиц. Мы еще к тебе вернемся, но сейчас к Александру. Александр, Таня рассказала про то, там, значит, с какой командой начиналась изба, да, три редактора.
Мне очень понравилось партизанские настроения у Тани. Термин, я предлагаю его записать и
там
сделать.
У тебя настроение, а вообще-то это
партизанское настроение.
Мы про V-Times слышали и читали много раз. Ну и сейчас там, вы это говорите про, значит, команду «Ведомостей» бывшую. Дико интересно, сколько человек в этой команде, и как бы про медиа знаем. Чуть-чуть хотелось бы узнать про изнанку. Сколько людей сейчас работает над V-Times? Там, я не знаю, какое штатное расписание и какой размер команды смогли себе позволить в это время?
Около двух десятков. Мы не всех еще набрали. Ну, то есть все, кто хотел с нами пойти из «Ведомостей», все пошли. Там понятно, да, что довольно значительная часть журналистов, кто писали про бизнес, про конкретные, да, компании, сектора бизнеса, они просто ушли из журналистики. И это понятно, да, потому что, ну, в общем, в медиабизнесе вряд ли когда-то, ну, в таком классическом, да, будут когда-то уже там такие большие прибыли, да, которые были, там, скажем, еще 5 лет назад. Это раз, у людей есть репутация, у людей есть знания рынка, и они ушли в пиар-компании, про которые они писали, ушли в какой-то
концерт. Давайте честно дополним, у людей есть репутация, знания рынка, запятая, и часто ипотека.
Нет, ну, наверное, ипотеку там у нас тоже можно заработать, а вот на свой дом уже, наверное, нельзя заработать и в медиабизнесе как таковом. Вот, здесь все понятно. Понятно, что мы не создавали вторые ведомости ни по размеру, такой задачи не стояло и не стоит.
Давайте поговорим, ну, не только о задачах, но и о том, что уже случилось. Там Burning Hat запустился в конце января, V-Times попозже, в середине года, но кажется, что какие-то промежуточные итоги там в любом случае так или иначе надо подводить, хотя бы потому, что конец года. И мне кажется, это особенно интересно, потому что, ну, в целом в обычной жизни все равно мы не до конца понимали, как, в чем, там, в каких попугаях оценивать успешность медиа. Ну, понятно же, что не только в чистой выручке, понятно же, что не только, значит, в количестве уников, а еще в чем-то. Поэтому хотелось бы спросить вас, в чем вы оцениваете вот как бы свою успешность, неуспешность сейчас? И не знаю, что могли бы записать себе прямо вот в то, что мы молодцы в 2020 году, потому что? Давайте с вас, Александр.
Ну, потому что мы действительно рискнули, и мы сказали, что у нас такой шанс появился. И мы видим запрос наших читателей, наших авторов на то, чтобы мы продолжали, и мы как минимум попробуем. Да? То есть я говорю, что не было никаких там бизнес-расчетов, бизнес-планов. Ну, потом, естественно, все это появилось. Но изначально просто было, да, мы это начинаем. Тоже наши колумнисты все сказали, окей, ребята, да, мы с вами, мы готовы это делать. Что, гонорары будем обсуждать потом. Было страшно приятно. Мы увидели, да, какая позитивная волна на этой новости пошла тоже, да, от читателей, от общества. Ну, мы поняли, что это востребовано и что мы нужны. И то, о чем мы говорим, то, что мы декларируем, это тоже нужно. Поэтому, ну, вот достижение главное, оно в этом, да, что мы создали структуру, мы сохранили эту площадку, я уже говорю, да, для обмена мнений, для качественной журналистики, и дальше мы этот огород будем удобрять и взращивать, и расширять. Но, опять же, мы в самом начале, не это наши амбиции, понятно, да, что мы будем нишевым медиа, мы не претендуем там на охват РБК, но, тем не менее, не очень нишевым.
Понятно. Тань, чего у вас с PageView, с униками, достижениями и тем, чем вы гордитесь за этот год?
Ну, у меня самое главное ощущение, что мы как-то все время немножечко опережаем свои собственные ожидания, хотя нам все время кажется, что они и так завышены, и мы такие, ну, поставим вот столько. Ну, то есть я помню, как мы только перед самым запуском запускались, и такие, так, что будет в первый месяц? И, по-моему, Родион тогда сказал, такой, ну, будет 30 тысяч читателей, будет классно, а вот если 40, то вообще мечта. А у нас было 100, и мы такие, ну, класс. Вот, а потом сели делать планы на год, и мы такие, ну, 300 тысяч, нам же нужно подключить Дзен. Вот, было очень страшно. И вот в ноябре мы перешагнули за 500. Мы такие...
Подожди, вас сейчас читает 500 тысяч человек без Дзена?
585, Никита.
Блин, это же очень круто. 200 человек еще. Это же очень круто. Это же много.
Сколько из них мужчин?
Кажется, да.
Тань, сколько из них мужчин?
30%, примерно 30%.
30? 30?
Да, я думаю, они все лайфхакеры. Они пишут нам злые комментарии.
Скажи мне, когда ты там себе и команде говоришь, молодцы вы или не молодцы, ты вот там отсылаешься к сухим цифрам, значит, мы молодцы, потому что мы перевыполнили план на 20%, или какие-то там, в том числе, нематериальные вещи называешь?
Я очень многогранно всех хвалю и про то, и про другое. Ну, цифры понятны, но мне еще кажется, по итогам года, и про то, что я часто говорю девчонкам, что классно, что Вот нам все говорили, что вы делаете еще одно женское медиа, вот вы будете похожи вот на это издание или там вот еще на это, может быть, чем оно будет отличаться. Вот. И мы, конечно, собирали всякие референсы, но в итоге мы на самом деле не то чтобы очень сильно думали, чем будем отличаться, просто сделаем самое крутое, что можем придумать для как бы себя же. Вот. И мы продолжаем, в общем, с такой повесткой делать это каждый месяц, и пока это вроде неплохо работает. И нет таких тем, про которые как-то нельзя писать. Например, «Достижение ноября». Самый популярный текст у нас был про шахматы, потому что наш редактор...
Не только у вас. Так вот почему подскочили продажи шахмат. Вот кто это начал.
Хайп-трейн.
Да, и мы еще были супер на коне в этой истории, потому что у нашего редактора Ильины есть суперспособность. Она шахматный фанат, она смотрит многочасовые стримы по шахматам, она ездит на турниры, и тут как бы случилось все вот это с ходом королевы, и мы такие пишем 100 материалов про шахматы, потому что можем.
Коллеги, вопрос на коротко порассуждать. Да. Вот мы очень силились с ребятами вспомнить, что в этом году запускалось. Понятное дело, что запустилось медиа в этом году гораздо меньше, чем в прошлом, потому что в целом смелости набраться было сложно. Но из того, что мы сейчас видим, в большинство медиа, которые запускаются, то, что вот уже сегодня говорил Александр, это история про нишевые медиа. Как вы думаете, с чем это связано и насколько эта тенденция потащит нас в будущее? Александр, вот почему именно нишевые медиа сейчас запускаются?
Конкретно в нашей стране все понятно, это экономическая ситуация, это и политическая ситуация, да, ни один нормальный инвестор, ну, сейчас не придет с кучей денег, как это было 20 лет назад в случае с ведомостями, да, и вот, ребята, вам 10 миллионов, тогда говорили, что это смешные деньги, мы идиоты, у нас ничего не получится, вот, даже 10 миллионов не потратили, но сейчас понятно, что в медиа даже с такими деньгами никто не придет, потому что понятно, да, что... какая там роль государства, понятно, да, какая экономика у всего этого, поэтому никто в большие проекты вкладываться не будет. Но запрос у общества, у людей остается, поэтому вы видите, да, сколько появляется и деловых, там, и околоделовых, и женских, и спортивных, и каких угодно. Ну, потому что все равно запрос остается. Плюс, естественно, дистрибуция, да. Сегодня говорили про ТикТок, да, что это такое, зачем туда пошел Пивоваров, зачем туда пошла Собчак. Ну, там, за аудиторией, наверное, в первую очередь. Потом уже за деньгами, да. Никто не понимает из серьезных медиа, а что же сейчас делать в ТикТоке, что можно предложить этой аудитории. Все это тестируют, все проверяют, но вряд ли там Пивоваров будет резать мыло, да, и Собчак.
Знаете ли, не факт.
Собчак может быть, не знаю, посмотрим. Мы, естественно, про это думаем, мы точно грызть лед и резать мыло не будем.
Это хороший комментарий, не будем грызть лед и мыло. Таня, что про нишевые медиа? Я понимаю, что Александр очень четко ответил про экономическую ситуацию в медиа, но что ты думаешь, может быть, есть ниша еще для медиа про шахматы и сейчас пора запускаться срочно на ракете.
Слушай, ну я не считаю себя прям достаточным экспертом, чтобы как-то предсказывать тенденции в нишевых медиа. Я пока только одно делаю. Ну, мне кажется, безусловно, есть лично мне, как читатель, очень приятно читать то, что делается исключительно под меня. Например, моя любимая медиа прошлого года, запущена, это код. Хотя я очень около в тематике программирования, но мне очень нравится, как оно сделано, и как оно сделано именно вот глубоко под читатель с внутренними шуточками. Это же очень приятно. Чем читать большую махину, которая сделана в среднем, в общем, если ты можешь найти несколько из разных мест того, что видеть, это неинтересно. Мне кажется, нишевые медиа топ, что скажешь.
Знаете, мне кажется, я разгадал нашу логику. Мы, короче, двигаемся по вот сценарию собеседования. Расскажите о себе, ваши главные достижения.
Как вы думаете, протожурналистика и хайп-трейд?
Ну, по-хорошему, там должен быть еще вопрос, почему именно медиа-завтрак? Но что вы знаете о нас? Но давайте про деньги. То есть, смотрите, кажется, у меня есть ощущение, что на самом деле для... вас, как ни странно, может быть, это звучит со стороны, этот год оказался годом многих интересных открытий, позитивных, да, то есть я так понимаю, что Витаймс, например, собрал донатов столько, сколько, ну, прям скажем, вообще не каждая медиа в России когда-либо собирала. Я так понимаю, что, опять же, у Избы все тоже, да, был вот этот вот спад в начале, но потом показатели плюс, думаю, что все остальное хорошо складывается. Расскажите вообще про то, как вот этот год изменил ваше восприятие бизнес-модели, на что вы рассчитываете в будущем, ну и вообще какие-то ключевые мысли по этому поводу.
Про нас еще там, про бизнес-модели им говорить еще чуточку рано, да, ну, то есть бизнес только-только начинается, да, я же говорю, что все сделали в другом порядке. Рекламные продажи у нас будет, мы, в общем, классической медиа, и, конечно, мы к рекламодателям идем и пойдем, нам есть что им предложить. Но история с клубом друзей «Витаемся» — это тоже вполне себе живая история, она не маркетинговая, она вполне себе денежная, то есть понятно же, да, что это просто... Изначально мы апеллировали это к тому, что поддержите качественную независимую журналистику, и это такая, да, ну, благотворительный посыл, да, мне нравится идея, поэтому я дам на нее денег, не прося ничего взамен. Но понятно, что дальше мы будем с нашим клубом, с членами нашего клуба работать как с членами клуба, то есть мы им уже будем предлагать.
Александр, а можно чуть-чуть уточню? Когда вы поняли, сколько денег удалось собрать донатами еще до старта издания? Да? То есть, мне кажется, это же важный нюанс, что вы впервые собрали, ну, там, семизначные суммы денег еще вообще, нет, как бы ничего нет, не издание, делая нет, на репутации.
Нет, издание уже было. Нет, такого же не было, что мы заявили, и сразу люди пошли с мешками денег.
Я имею в виду, то есть не было какой-то, вот я не знаю, не было большой истории пробега. И вопрос, вот как бы этот, ну, с моей точки зрения, со стороны, там, невероятный успех этой компании, он заставил вас, не знаю, какие-то планы чуть-чуть поменять, переосмыслить, такие, вау, нам готовы отдавать столько денег, давайте на это делать ставку.
Нет, мы, собственно, так и ожидали. Такой приблизительно расчет и был. Мы прекратили маркетинговую кампанию, да, но мы, в общем, не прекратили сам процесс. То есть, да, там кнопки есть, и в следующем году мы будем его активизировать, но только я сказал уже с другой стороны. Мы уже будем звать людей в члены клуба, предлагая им уже конкретные бенефиты от этого членства. Встречи, с экспертами, с консультантами, какие-то просто тусовки, ну и так далее, и так далее, и так далее. Идеи есть, мы понимаем, как их реализовывать. Но то, что в нас поверили, мы этого и ждали, но, естественно, это приятно. Дальше это ответственность, теперь это нужно отрабатывать.
Таня, что по деньгам?
Деньгам — это, знаете, вопрос к бизнесу. Я за редакцию. Вот у Леши Пономарев потом спросишь. Я могу про модель рассказать. Поскольку мы тесно связаны с лайфхакером, она у нас, в общем-то, аналогичная и очень классическая для медиа. Мы на тему рекламы планируем зарабатывать. И чуть-чуть уже заработали. Могу сказать, что за все это время у нас вышло около 15 партнерских материалов. Ну, сами считаете, для 10 месяцев много это или мало. В общем, тут, кажется, понятно. Вот. Но мы выстроили коммерческие процессы внутри и вообще-то готовы делать больше, лишь бы мы было что. Мы очень готовы и очень хотим. Очень классно и неожиданно было, что в самом начале, когда мы только запустились, вот тогда у нас к нам прям пришли рекламодатели прям в первые месяцы, которые в нас поверили и знали там часть нашей команды по лайфхакеру, по другим проектам. И это были большие ребята, например, Пик или Яндекс. Вот они нас тогда очень поддержали. Ну, а потом началась пандемия, вот, а сейчас все понемножечку вылазит.
Класс. Ребят, спасибо вам огромное за этот разговор. Огромное спасибо за ваш медиа-оптимизм. Кажется, вот одна из наших там общих задач как-то тех, кто нас смотрит и слушает, этим медиа-оптимизмом заряжать. Спасибо вам за то, что, несмотря ни на что, вы в этом году запустились. Разумеется, успехов вам в следующем году. И заранее заблокируем вас на то, чтобы рассказать там примерно через полгода, как ваши дела. Александр Губский, Татьяна Никитина были у нас в гостях. Спасибо вам огромное. Нас, дорогие друзья, за поворотом не просто специальный гость, не просто какой-то человек, а оракул, который расскажет, что ждет нас всех в следующем году. Никуда не уходите. Мы заждались, вы заждались. Дайте нам срочно специального гостя, дайте нам его, мы хотим услышать вопросы и ответы. И, как я уже сказал, дорогие друзья, у нас сегодня, правда, гость необычный, человек, к мыслям, к предсказаниям которого мы относимся особенно внимательно, Миша Калашников, CBDO Winstrike, сколько здесь слов в этом буквосочетании, неважно, потом посмотрите, и автор рассылки и телеграм-канала The Scope, ранее автор рассылки и телеграм-канала MediaSkunk. Не знаю, Мишины заслуги для русских медиа можно перечислять бесконечно. Вот одну маленькую свою скажу. Я человек, который научился медиа, просто вот как Маугли воспитали волки, меня воспитала рассылка MediaSkunk. Михаил Калашников через секунду в нашем эфире.
Мне назрела песня, господа. Значит, си, пара-па-па-па-па-па, би, пара-па-па-па-па-па, ди, пара-па-па-па-па-па, о. Как бывший CBDO лайфхакера, я вас искренне приветствую. Мало, да. Мало кто из наших родителей может расшифровать эту аббревиатуру.
Привет всем.
Ребята, давайте к вопросам. Так, значит, Миша заждался уже нас. Артюха, что ты всегда мечтал спросить?
Я, ну, смотрите, Миша Оракул, мы сегодня задаем ему провокационные вопросы про будущее. Вот смотри, Миша, мой вопрос такой. Кажется, сегодня у всех медиа плюс-минус пул понятных платформ социальных, на которых нужно присутствовать. И он меняется очень неохотно и очень медленно. И вот у меня такой вопрос. Когда ТикТок, наш любимый, про который мы все время говорим, станет платформой must-have, а не перестанет вызывать улыбку, значит, у всех, а какой-нибудь Facebook из нее выпадет? Вот твое мнение.
Смотри, в медиа обычно все происходит гораздо медленнее, чем хочется людям в самих медиа. Да, то есть каждый год какие-то прогнозы выглядят так, как будто в следующем году все изменится. Я думаю, что нет, ничего особенного не изменится, вот оно так чуть-чуть вырастет. В общем, у кого есть возможность сделать что-то в ТикТоке, они будут делать, у кого нет, возможности не будут. Если у вас есть ресурсы на это, если у вас есть аудитория, которая там, почему бы нет. И то же самое с Фейсбуком, например, да. То есть если у вас по-прежнему есть какая-то аудитория в Фейсбуке, ну отлично, заводить сейчас Фейсбук, если у вас его раньше не было, наверное, не надо. Вот, видишь, очень скучные ответы.
Слушай, это тоже это как в «Матрице». Помнишь, там, значит, Нео очень долго едет к Оракулу и такой, сейчас она мне все расскажет. Вот. А там только ложку погнули и больше никакой конкретики. Миш, я читал очень любопытную историю у тебя в рассылке, которую я искренне читаю, а их не так много, которые я много на что подписан, но мало что читаю. Возможно, даже у Арсения есть рассылка, я на нее подписался, но я ее не читаю. Такое возможно. В общем, мы все очень сильно мучаемся по поводу того, что короткий контент побеждает, о том, что вот раньше мы писали лонгриды, что типа текст на 12 тысяч знаков, работа длиною, там, не знаю, в неделю, в две недели, а клиповое мышление побеждает. И все время внутренний конфликт написать короткую заметочку или, вот, значит, сделать академичное исследование и так далее. У тебя в скоупе была очень интересная мысль про то, что на самом деле с клиповым мышлением не все так просто. В итоге, есть ли смысл сейчас инвестировать в крупные медиаформаты или нужно пересматривать и, значит, идти резать мыло и грызть лед?
Подожди, Миша, прежде чем ты ответишь, я, кажется, понял твою мудрость. Ну, смотри, если есть ресурсы, инвестируй. Если нет, не инвестируй. Так, да?
Тут еще проще. Как бы, если умеешь делать длинный контент, если умеешь делать длинный контент, делай его. Если не умеешь, не делай. Потому что, если бы клиповое мышление победило, то Кристофер Нолан снимал бы сейчас 15-секундные фильмы, но почему-то он этого не делает. Почему-то фильмы все длиннее и длиннее становятся, на самом деле. Вот потому что их умеют снимать.
Давай чуть расширим совет. Вот до этого, значит, у нас был Александр, который говорил, мы точно не пойдем резать мыло и грызть лед. А может быть, есть смысл в это инвестировать? Как ты думаешь, с точки зрения медиаресурсов, инвестиции в прогрызание, я не знаю, как это правильно сформулировать, значит, в поедание мыла и грызение льда?
Построить в редакциях прогрызочные?
Да.
Просто стоит отталкиваться от сильных сторон, которые у вас есть. Если есть человек, который хорошо грызет, потому что соревноваться, ему придется соревноваться как бы не с другими медиа, ему придется соревноваться просто с армией людей, которые делают это добровольно в ТикТоке,
и это сложно.
Да? Слушайте, я маленький нюанс должен ставить. У Паши Федорова просто есть ТикТок, он там иногда экспериментирует, снимая кошек, но самый популярный ТикТок у него, знаете, какой? Значит, на столе лежит пакет, он протягивает к нему руку, мнет пакет и кладет его обратно. И у него 100 тысяч просмотров. Поэтому, может быть, не только грызть лед, просто трогать пакеты. Это тоже нормально.
Слушай, Миша, а можно я вот вопрос тогда Родиона чуть конкретизирую? Ну, то есть, тем не менее, очень много говорилось про то, что вот этот год, там, 20 год коротких контентов. Там сторис окончательно победили и проникли на все платформы. Значит, короткое видео захватывает мир и захватывает Россию. И многие из этого сделали прямой вывод, что длинные форматы умерли, теперь нужно все делать короткое. Там, новость на 30 секунд, заметка на 1000 знаков, если видео, то на минуту и так далее. Вот правильный ли это вывод?
Я бы так сказал, появилось больше способов такой короткий контент вообще использовать, да, то есть больше форматов, куда он подходит. Но заметка не должна быть там 1000 знаков или 10 тысяч знаков, она должна быть столько, сколько в ней вообще есть интересной информации. Если там есть интересная информация, на больше. То есть и то, что платформы там заставляют там людей больше думать тем, как это сократить, это, в принципе, хорошо. То есть если вы убираете всю воду лишнюю, то, возможно, то, что осталось, действительно на 15 секунд как раз и будет гораздо интереснее, чем то, что было раньше. Но если вы там снимаете фильм, опять же, какой-то документальный, ну вот зачем вы делаете с ним 15 секунд?
Смотри, тогда такой еще вопрос. Он особенно у меня как-то сформулировался, когда мы сейчас говорили с Таней и Александром, значит, про то, что очень разные два медиа, там, совсем не похожие, говорят в целом там примерно одно и то же про модель монетизации, это там, нативная реклама, мы будем, значит, зарабатывать на рекламодателях. И вот о чем я подумал. Мне кажется, вот если какой-то тренд этого года выделять, то кажется, до этого года мы говорили массово, что, значит, там, русскоязычный пользователь никогда не будет массово платить за контент. Мы жили с этим, ну, как вот с аксиомой. А потом, бам, в этом году мы внезапно узнали, что у Яндекс.Плюса 5 миллионов платных подписчиков. И такие, вау, а оказывается, типа, платят все за контент охотно. А веришь ли ты, что в следующем году вот эта массовая плата за контент может перенестись и на медиа? Что люди в России массово, ну, там, в миллионах человек начнут платить за контент медиа?
Я думаю, что Россия не то чтобы сильно принципиально отличается от, не знаю, от западных стран. Разница в том, что у нас доходы примерно, там, не знаю, в 5-6 раз меньше. Это не означает, что у нас в 5 раз меньше платят. Это означает то, что у нас людей, которые готовы платить, их там в 2-3 раза меньше, и платить они готовы тоже в 2-3 раза меньше. Примерно так это распределяется. Если от этого отталкиваться, то есть категория людей, которые уже точно совершенно готовы платить. Вот я не знаю, я вот уверен, что тут практически все, кто приходит сюда в гости, они все за что-нибудь тихонько из-под тяжка что-нибудь оплачивают. Просто нужно быть готовым к тому, что это как бы не 100% аудитории, там, это сильно меньше. Вот, что платить она тоже будет, там, не как мечтают американские медиа, там, доллары в день, а как бы рубль в день, в лучшем случае, но такие люди есть.
Ну, то есть вообще вот смотри. Есть на такую модель? Ну, типа, ты веришь в будущее платных медиа или нет? В России.
Я вполне верю, да. Просто их не будет так много, и как бы им не будет так хорошо, но это, в принципе, касается любой другой модели тоже.
Если про вот размер этого рынка, да, то есть, не знаю, людей, которые, условно говоря, готовы платить, ну, там, 100, 200, 500 рублей в месяц какому-то медиа, вот их, по твоему ощущению, в России в следующем году будет там десятки тысяч, сотни тысяч или миллионы человек?
Ну, я думаю, что этих людей уже точно больше миллиона.
Уже да. Сейчас больше миллиона?
Ну, конечно, да, просто... То есть уже точно больше миллиона людей, которые так или иначе что-то оплачивают по подписке. Я не знаю, что там, все что угодно.
Ну, те же самые 5 миллионов человек, которые оплачивают Яндекс.Плюс.
Как минимум 5. Ну, Яндекс.Плюс это как бы не очевидно, ради чего они оплачивают. То есть кто-то ради музыки, кто-то там ради Кинопоиска, кто-то, как я, чтобы на такси ездить дешевле. Ну, поэтому по-разному. Вот. Но, в принципе, куча работает разных подписочных сервисов. И у них всех есть какая-то аудитория, и, в общем, медиа вполне могут вписаться, потому что если уж начал платить, то дальше как бы втягиваешься.
Слушай, Миш, последний вопрос. Мы еще немножечко поэксплуатируем твои визионерские способности. Вот смотри, если бы меня спросили, значит, ну вот там буквально сегодня, 2020 год, это год, когда, значит, сотрудники медиа делали что? Я бы сказал, что 2020 год – это год, когда сотрудники медиа очень много говорили про ТикТок, при этом, ну, как бы вообще не понимали, что с ним. Ну, типа, в каждом медиазавтраке мы говорим, а ни одного ТикТока Родион почему-то до сих пор не снял. Это во-первых. И, во-вторых, это год, когда все записывали...
Ты не знаешь, может быть, он сейчас левой рукой мнет пакет, поэтому ты так не говоришь.
Вот, а во-вторых, я бы сказал, что 2020 год – это год, когда все записывали подкасты. Да, там один Родион записал, кажется, 18 подкастов разных в этом году. И это не выпусков, а наименований. Вот, и при этом, ну, как бы все записывают, что с подкастами делать, не очень понятно. Вот, согласен ли ты с такой оценкой этого года? И что все будут делать в следующем году?
Смотри, мне кажется, ТикТоком действительно такая штука, что, которой не столько люди занимались, сколько ее боятся. То есть в медиа всегда принято что-то бояться, что вот мы все обязательно вымрем завтра, потому что все, больше людей никто никогда не прочитает ни одного слова, и все будут смотреть только, как грызут пакеты. ТикТок – это как бы страх этого года. Возможно, как бы страх пройдет, и дальше люди начнут там пользоваться уже нормально. Подкасты, да, ну как бы, ну, мне кажется, подкасты – это была как бы новая штука уже несколько лет. Опять же, вот наконец-то она стала как бы, хоть немножко... Кому-то нужна, вроде бы. А если говорить про тренд, который будет дальше, то есть вот мое личное впечатление от этого года, не столько даже про медиа, сколько про смежные области, что в России начали, наконец, снимать какие-то нормальные фильмы и сериалы. И вот как раз анонсировали, что Константин Богомолов снял сериал про ангарского маньяка, основанный изначально на расследовании «Холод медиа», которое было длинное. И вот и этот сериал уже собираются продавать не только в России, а он уже когда пойдет куда-то там, я не помню, куда именно, там на Netflix или как-то еще за пределы. И вот, ну, я думаю, когда поймут, что действительно, то есть из медийных историй можно делать какие-то штуки прям большие, глобальные и потенциально очень денежные, я думаю, что и что это на самом деле очень гораздо ближе к экспертизе медиа, потому что рассказывать интересные истории, чем грызение пакетов, я думаю, что это будет дальше трендом, потому что контент очень нужен, в том числе там, документальный, художественный и так далее. Медиа умеет такие истории раскапывать, и я надеюсь, что в следующем году там будет уже не один сериал, не знаю, может, там 10, и что, может, даже кто-то сможет себе это добавить в бизнес-модель.
Позволить. Арсений, Никита, я предлагаю перед тем, как отпустить Мишу, согласовать стикер с Михаилом. Значит, я предлагаю выбрать для него формулировку «ТикТок – это страх». Как вам такое?
В моей голове это соперничало с Максимой «Если хочешь идти, иди». Но, в общем...
Вангую увеличение или вангую уменьшение. Можем сделать два для Миши, чтобы типа был режим Оракула, включался с ним вместе.
Окей, это был Михаил Калашников. Миша, спасибо тебе огромное и отдельное спасибо за то, что упомянул «Холод». Многие, значит, спросили нас, а почему же не было издания «Холод», значит, в списке медиа, запущенных в этом году? Потому что, друзья, мы много расследований провели перед этим выпуском и выяснилось, что прекрасное издание «Холод» было запущено, оказывается, еще в 2019-м. Кусочек, значит, прошлого года захватило. По формальным критериям не прошло, но обязательно в нашем эфире, прям обещаем вам в следующем году Таисию Бекбулатову. Если не открыли еще для себя «Холод», то откройте, когда, как не с началом декабря, обязательно. Когда а Мишу Калашникову говорим спасибо. Миш, спасибо тебе за то, что попророчествовал в нашем эфире. И тут бы, друзья, должна была бы заиграть грустная какая-нибудь мелодия. Что-нибудь из Эннио Морриконе, например. Да, потому что, ну вот оно, все, значит, три части эфира прошли. Финал, конец года, и должны были мы прощаться и бежать к друг другу навстречу по свежескошенной траве. Арсений, Родион. Но... Друзья, с этим есть проблемы. Во-первых, авторские права на треки Эннио Морриконе. Мы, конечно, предприятие успешное, но я от рекламы букмекеров отказался. Вот, и поэтому выкупить права не можем себе позволить. Это во-первых. А во-вторых, мы же обещали вам сюрприз. Анонсировали, что не просто так все будет в медиазавтраке в этот раз. И, дорогие друзья, сюрприз. Мы решили, что как-то закрываться сегодня одним гостем, пусть и оракулом. Ну, это как-то не камильфо, все-таки финальный последний эфир, поэтому приготовили для вас еще один важный разговор человека, который незримо в наших эфирах присутствовал, серокардиналил, я бы, может быть, использовал даже такой глагол. Друзья, встречайте прямо сейчас в эфире «Медиазавтрака» директор департамента коммуникаций концерна «Росэнергоатом» Андрей Тимонов.
Привет, друзья, привет. Привет. Серо кардиналю и серо куролесю. Да,
а как дела, Андрей?
Дела очень хорошо. Я думаю над началом вашего эфира про ТикТок, про значение ТикТока и про то, насколько ответственно заведение ТикТока, значит, здесь и сейчас. И судя по градусу напряжения в течение всех эфиров, я бы даже сказал, в течение всего года, этот вопрос приравнен к тому, насколько ответственно или безответственно завести ребенка. Завести ребенка и завести ТикТок. По-моему, это лежит уже в одной плоскости. Более того, можно же рассуждать на тему, что лучше, завести сначала ТикТок, а потом ребенка, и тогда можно ТикТок делать о том, как завести ребенка. Либо после рождения ребенка завести сразу два ТикТока. Вот с точки зрения мультипликации эффекта, по-моему, второй вариант он лучше.
Ты знаешь, по-моему, нельзя делать ТикТоки про то, как завести ребенка. У них там есть
по-моему, ограничения. По-моему, можно.
Там есть список ограничений, но кажется, что Андрей вынес очень важную максимум. Типа вопрос года. ТикТок or not ТикТок? Что довольно важно.
Если уж вы знаете, если уж ТикТок пустил в себя Ксению Анатольевну Собчак и Алексея Пивоварова, по-моему, там некоторые барьеры уже просто ломаются на наших глазах.
То ли еще будет?
Так говоришь, как будто там лицензию какую-то нужно получить. Типа пришла Собчак и говорит, можно я по ТикТоке немножко?
Извините, пожалуйста. Да-да-да, почти как лицензию на оружие, да.
Андрей, есть вопрос, на самом деле, к тебе. Ну, смотри, 2020 год. Очень странный год. У вас были, в том числе, большие планы. 75 лет атомной промышленности. Вот это все. Много, большие программы. Все пришлось пересматривать, переделывать. В результате появилось, в том числе, 3 медиазавтрака. Да, 1 медиазавтра. Вот можешь какие-то итоги подвести? Сравнить ожидания и реальность? И вообще как-то какие-то другие инсайты от этого года?
Вообще, конечно, год странный. очень странный, да, и наполнен новыми смыслами и новыми словами. Но, по-моему, там недавно Оксфордский словарь, значит, вывел очередные топ новых слов этого года, и там, очевидно, и ожидаемо лежат там всякие пандемии и так далее, и так далее. Слово года в рамках медиазавтра – это, очевидно, TikTok, да, а в мире, по крайней мере, в нашем российском русскоязычном мире, по-моему, два главных слова – это мазки и маски. Ну, мазок от слова ПЦР, мазки и маски. Вообще такое, значит, хорошее название для гендерной нейтральной группы. Вот. А с точки зрения подведения итогов года, если говорить про то, насколько это сильно либо не сильно отразилось на информационной кампании, посвященной 70-летию атомной промышленности России, то знаешь, какой интересный исторический пример есть? Наверное, многие знают знаменитый фильм «Александр Невский» 1938 года. У него же было два проката. Один прокат был в 1938 году, он прошел незамеченным, а вот второй прокат был в 1942 году, во время войны. И именно вторым прокатом этот фильм и запомнился. Я думаю, что это какая-то удивительная историческая метафора, а именно на празднование 75-летия атомной промышленности, а все эти 75 лет были, безусловно, наполнены не только победами, но и трудностями и вызовами перед страной. И, собственно, вся эта информационная кампания шла на фоне вот всех тех вызовов, с которыми столкнулся весь мир и вся наша страна. Я думаю, что там метафоричность этих просто двух исторических событий настолько сильная, что она, по-моему, совершенно особенным образом сказалась на вот остроте восприятия всего того, чем мы наполняли наши юбилейные мероприятия. Вот, как-то острее стало понятно то, как и с чем сталкивалась наша страна в рамках реализации нашего ядерного проекта. С точки зрения просто никаких таких глобальных рассуждений на тему, как это сказалось на нашей деятельности, как это не сказалось на нашей деятельности. Но вот я давно понял, что я с точки зрения инструментальщика, наверное, весьма слаб, и, наверное, из меня не нужно делать какого-то корифея и гуру в той части, которая касается инструментов. TikTok или Instagram, или... У меня Instagram есть, но там, по-моему, 5 фотографий, и я так и не осилил его. А вы говорите, уже пора TikTok осилять. Но с точки зрения вот такого, что ли, глобального понимания, что думает потребитель на все то, чем мы пытаемся заниматься, то тут, безусловно, есть некоторые как бы рассуждения. Пункт первый, и это крайне смешно, потому что я это все вижу изнутри, значит, безусловно, весной текущего года, когда началась вся эта пандемия, и все поняли, что у нас потребитель заперся по домам, канал традиционных СМИ очень сильно сузился, и весь потребитель ушел в онлайн, все как-то дико по этому поводу возбудились, и тоже все вместе ушли в онлайн. Мы, кстати, были в авангарде этого ухода в онлайн вместе со своими медиазавтраками, и были очарованы первыми метриками, первые метрики были совершенно фантастические, потому что потребитель везде искал хоть какую-то информацию на тему, что происходит и как дальше в этом жить. Вот. И все убежали в онлайн, создали сами себе конкуренцию. Вот. Контента стало чересчур там, излишне много. Я такой продвигаю это слово too much. Натумачили контента все компании, да, вот. И мы сами, того не ожидая, породили такого совершенно циничного потребителя, который, вот не прошло и полгода, который действительно начал на все это смотреть, все, что происходит в онлайне, предельно цинично. И вот как-то вот с циничным таким выбором он там по этому бесконечному онлайну, бесконечному контенту, который присутствует в интернете, ходит, и как-то от всего отворачивается, потому что от онлайна, по-моему, всех уже тошнит. И второй момент. Какой-то, знаешь, появился запрос на новую искренность. Мы же все являемся свидетелями бесконечной череды избирательных кампаний. И, наверное, всех как-то изначально подбешивало, а теперь уже перестало подбешивать всевозможные бессмысленные слоганы под названием «Вместе победим коррупцию». Ну, почему именно с этим человеком? И кто он такой? И почему я должен вместе с ним, а не правоохранительные органы и так далее? Но для многих уже всякие избирательные кампании остались в потустороннем мире, и мы как-то на это перестали смотреть. И тут вдруг выяснилось, что всех достаточно сильно подрывают бесконечные фразы. Ну, вот я вчера ехал в метро, там телеканал «Москва-24», который делает телегазету для, собственно, метрополитена, там везде вывешивают слоганы «Вместе мы сильнее». Но вот с кем вместе мы сильнее? Я вот с Сергеем Семеновичем должен объединиться, чтобы я был вместе с ним сильнее, да? Или с пассажирами этого вагона? Или, собственно, вместе с метрополитеном? Или с телеканалом «Москва-24»? А почему я должен вместе с ними быть? А почему не с кем-то другим? И вот эта вот бессмысленность и беспощадность, она особенно проявилась в этом году. Многие компании натумачили всех этих слоганов под хэштегами, под названием «Мы вами гордимся». Ну, знаете, когда работники одни ушли на удаленку, другие остались в компании, да, и вот те, которые на удаленке, должны были хэштеги, эти, значит, всякие фразы «Мы вами гордимся», «Вы герой». И вот, по-моему, от этого всех затошнило еще, честно говоря, вдвойне. Вот. А когда появляется настоящая искренняя искренность, да, вот, вот вдруг выяснилось, что вот эти вот... Она блестит совершенно по-иному. И вот именно к ней как-то совершенно иное отношение именно, собственно, в этом году.
Вот. Андрей, да, у меня к тебе короткий практичный вопрос. Смотри, собственно, на протяжении 3 медиазавтраков нас часто, там, в том числе в нашем чате Telegram, спрашивали: ребята, а какая вот, значит, связь медиа, медиазавтрак, Росэнерго, там, типа, все хорошо, все по отдельности нравится, и медиа, и медиазавтрак, и Росэнерго, там, а какая связь, почему вообще вот это вот вместе в трех вершинах треугольника? Ответь на этот сакральный вопрос, пожалуйста.
Ну, каждый раз на него отвечаю, на каждом углу. Значит, первое и как бы главная парадигма. Дело в том, что атомная отрасль, Росатом, Росэнерготом, наверное, в нашей стране, да и в мире, самая ранняя отрасль от деятельности журналистов, блогеров, вообще вот всего медиа-комьюнити. Мы самая ранимая отрасль. Да, и мы в наибольшей степени зависим от качественной либо некачественной той же самой журналистики, искренней либо неискренней подачи медиа. Поэтому в данном случае налаживание добрососедских отношений с медиасообществом для нас является приоритетной задачей. Я бы сказал, задачей не в смысле выживания, но задачей успешного существования отрасли. А во-вторых, если опять же обращаться к моему тезису относительно вот того совершенно разрушительного эффекта, который произошел в умах наших граждан в этом году, вот от этого засилия, значит, бесконечного контента и лживой искренности, обратите внимание, как мы ловко самоустранились от наших медиазавтраков и как-то не мучили всех нашими тезисами и, значит, нашим каким-то содержанием. И я в этом вижу глубокий терапевтический эффект. Да, вот мы в этом смысле получилось очень хорошая в какой-то степени медитативная практика в режиме наших медиазавтраков, да, которые успокаивали население и СМИ, и вот как-то открывали новый горизонт.
Неожиданно глубоко. Андрей,
главное не подытоживать.
Обычно-то я поверхностно, да. А теперь неожиданно глубоко. Спасибо, Родион, спасибо.
Ребята, не ссорьтесь, мы должны быть вместе.
Да, идите в Сочи дальше.
Вместе мы сильнее, с телеканала «Москва-24». Да.
Вместе мы в Сочи с Арсением Ашомко. Я задам вопрос, Андрей, вам от медиасообщества. Да? Значит, медиасообщество спрашивает, какие планы у концерна «Росэнерготом» на взаимодействие с медиа в следующем году? Очень интересуются люди, коллеги.
Сидон, ты знаешь, я прежде чем отвечать тебе на этот вопрос, отвечу сам себе на незаданный вопрос. Зачем все это было нужно? И вот ты знаешь, если исходить из такой глубокой философской опять же мысли, что вот был сложный год, он високосный, да, и что 1 января 2021 года, ну, не только Москва превратится в тыкву, но весь этот год превратится в тыкву, да, и именно с 1 января мы заживем много лучше, много веселее, и все-таки вакцина «Спутник 5» докажет свою эффективность, да, и все это мы забудем, как мрачный сон. Тогда сам собой напрашивается вывод, а вот нафига мы делали все эти медиазавтраки? Обрати, пожалуйста, внимание, что у нас вся концепция всего нашего мероприятия проходила, ну, следующим. Вот год кризисный, да, как нужно зарабатывать в кризисный год, как нужно открывать медиа в кризисный год. Как нужно, в конце концов, выживать, не закрываться и не ползти на кладбище в этот кризисный год. И вдруг кризисный год заканчивается, и все это знание становится, ну, знаешь, знанием из разряда «как разжечь костер, будучи в лесу голым и напуганным». Понимаешь? Хотя на самом деле тут совсем недавно я столкнулся с другим запросом. Да? А как прикурить сигарету? Я сам не курящий, мой друг столкнулся. Как закурить сигарету в квартире некурящего человека в случае, если нет спичек, а есть только индукционная плита? Вот это знание, знаешь, в нормальный год, не в кризисный, много более актуально, чем про голых и напуганных. Поэтому, как ни парадоксально звучит, дай-то Бог, чтобы все, что мы тут натумачили в виде контента в течение этого года, оказалось ненужным и бессмысленным в следующем году. А в следующем году мы озадачивались исключительным вопросом, перефраз песни Моргенштерна, как все-таки делать деньги и покупать себе кадиллаки. Значит, примитивно к следующему году, да, проект мы будем точно продолжать вместе с госкорпорацией «Росатом», концерн «Росэнерго», там проект «Медиазавтра» мы будем продолжать. Будет он как в онлайне, так и в офлайне. Слава тебе, Господи, в этом году мы успели провести офлайн мероприятие, убедиться, что такие замечательные люди, как там Лика Крэмер, как Ильяхов, это вовсе не виртуальные люди, а вполне себе реальные. Их можно потрогать, а то, что это все не цифровые двойники. Вот, точно это все будет в следующем году. Возможно, это все переродится в медиа для медиа, а может быть, это будет бренд-медиа для медиа. Ну, в общем, точно следующий год будем жить. А абсолютно точно будем продолжать делать и грантовые значит, конкурсы для наших медиа-блогеров. В этом году, напомню, мы хотели сделать один, потом один у нас вырос до такого пожирнее один, потому что мы доналили грантовый фонд, а потом нам настолько все понравилось, что мы под эгидой госкорпорации «Росатом» запустили второй собственный конкурс, через который тоже профинансировали медиа-сообщество. Практика хорошая, в следующем году мы тоже будем ее соответственно, продолжать. И очень важно, если TikTok играет настолько важную, значит, роль в нашей жизни, то вот смотрите, если мы уже в этом году на офлайновое мероприятие пригласили главного тиктокера страны под названием Алексея Пивоварова, то я думаю, что нужно поставить себе в качестве задачи в следующем году пригласить второго главного тиктокера Ксению Анатольевну в качестве гостя офлайнового медиа завтра. Ну, вот просто... это поставим себе задачу номер один.
Просто скажем, что лобное место это будет там, где... Простите, я не мог сдержаться. Слушай, у меня родился образ. Ты когда говорил про, значит, голые и напуганные, я подумал, что, ну, с точки зрения классического бизнеса, обычно медиа выглядят как герои передачи «Голые и смешные», а в этом году мы были голые и напуганные. Андрей, спасибо тебе большое. Это противотерапевтический эффект. Ты, в общем, дал мне почву.
Андрей, хорошо, что мы вместе. Так победим.
А вместе мы сильнее.
Мы гордимся тобой, Андрей.
Окей, друзья, с нами в эфире был директор департамента коммуникации концерна «Росэнергоатом» Андрей Тимонов. Андрей, спасибо тебе огромное.
Друзья, спасибо вам. До свидания.
Всем спасибо, что все это время были с нами. Мы обязательно вернемся, рано или поздно, поэтому подписывайтесь на «Медиазавтрак», заходите на наш сайт mediazavtrak.ru, подписывайтесь на рассылку, наш телеграм-канал «Собака Медиазавтрак» к вашим услугам. Так вы точно ничего не пропустите, ну и оставайтесь подписанными на подкаст «Медиазавтрак». Арсений, пожелай что-нибудь людям, чтобы они уж закончили прослушивание счастливыми.
Ребята, я подумал, а ведь в подкасте-то мы можем музыку поставить. Давайте сейчас включим грустную музыку. До свидания.
Нет, нет. Никитка?
Друзья, спасибо вам, что вы были с нами. Кажется, это было классно, несмотря на этот странный год. Медиазавтраков в этом году больше не будет, так что можно спокойно, с чистой совестью, прямо сейчас пойти наряжать елочку. Не забудьте об этом.
Спасибо, что были с нами. Stay tuned. Пока.